Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.
Добрый день, вас приветствуют Лев Лурье
и Юлия Демиденко.
В эфире программа «Колыбельная». И мы давайте немножечко поговорим о все-таки культуре.
Да, значит, мы уже говорили о, я бы сказал, таком зените общественной деятельности Горького, за который его можно простить отчасти дальнейшее прегрешение и предыдущее. И вот Алексей Максимович Горький, пользуясь, не могу сказать дружбой, но тем пиететом, который испытывал по отношению к нему Ленин, придумывает механизм, с помощью которого он хочет спасти русскую интеллигенцию. А Горький был в этом смысле очень классово чуткий человек. То есть он считал, что всякий работник в России, всякий умный человек на вес золота. Для Горького революция потому неплохая, что это, возможно, ускорит борьбу с варварством, то есть вот таким крестьянской необразованностью.
Многие пребывали в подобных иллюзиях.
Да, многие пребывали в подобных иллюзиях. Значит, он добивается академического пайка для академиков, и создается дом ученых, во главе которого стоит, значит, как этого ресторатора это звали, ну, в общем, короче говоря, бывший руководитель Вилла Раде, какой-то, значит, такой еврейский ресторатор, который, ну, жулик такой, шахер-махер, который, тем не менее, в условиях тяжелейших умеет доставать продукты для академиков-член-корреспондентов. И второй проект абсолютно утопический и даже смешной своим утопией и одновременно тем, что он, в общем, осуществился, как ни странно, это проект всемирной литературы, который заключается в том, что нужно перевести на русский язык всю классику на всех языках, причем если это классика поэзия или пьеса, написанная стихами, то она должна быть приведена стихами. И, значит, за это надо давать паёк, и эти люди не должны ни в чем нуждаться. Образуется блок, в который входят 4 человека, игравших в этот период Петрограда решающую роль. Это сам Алексей Максимович, и, вообще говоря, довольно чуждый ему до революции Корней Иванович Чуковский, тогда не имевший репутацию детского писателя по преимуществу, а, значит,
кстати, репутацию переводчика и прекрасный знаток английской литературы.
Прекрасный знаток английской литературы и блестящий, злобнейший русский критик, который был популярен, так популярен, как Белинский в свое время, или Добролюбов, то есть бесконечный, или Писарев, скорее. Это Николай Степанович Гумилев, тоже совершенно не близкий реалисту Горькому акмеист. И, значит, кто там еще? И Александр Блок. И вот эта четверка, она и становится закоперщиками всемирной литературы.
Которая действительно дала хлеб очень-очень многим русским писателям и поэтам.
Которая одновременно стала школой, то есть это первый предшественник будущего литературного института, знаменитая студия «Звучащая раковина», которая была основана в Доме Мурузии. И сама квартира на Маховой, где заседала всемирная литература, где собирались умные люди. И тогда же Алексей Максимович основывает Дом писателя на Бассейной улице, где тоже существуют бесплатные обеды, плохие, но тем не менее, где можно согреться, где топят. И вот это нужно подчеркнуть.
Надо сказать, что большинство гуманитарных начинаний эпохи, они, конечно, имели в виду в первую очередь вот такую помощь, реальную материальную помощь деятелям культуры, образованным людям, даже не обязательно деятелям культуры, просто образованным людям. И музейный бум, который начинается тоже в это время в Петрограде, он во многом тоже имел вот этот вот смысл, имел вот это вот значение. Но все-таки главным событием именно октября 18-го года, наверное, станет другое. Это подготовка к празднованию первой годовщины революции.
Ну, всякая революция, нужно просто, извините, что я вас перебил, это создание мифа, да?
Конечно.
Это как бы изменение всего с самого начала. Это введение нового календаря, это введение новых праздников, это введение новых святых, святынь, памятников.
Мы уже говорили, кстати, что с похорон Урицкого начинается создаваться вот этот вот ритуал советских похорон тоже, кстати, да. Совершенно новый церемониал абсолютно. Да. Так вот, то же самое происходит с октябрьскими праздниками. Создается уже в сентябре специальное бюро по организации этих праздников, отдельные постановления ЦИК определяют и дату празднования, и то, как все это будет происходить. Изо дня в день газеты петроградские публикуют обращение ко всем творческим людям, ко всей творческой интеллигенции, к художникам, и к писателям, и к артистам, и к музыкантам, и к композиторам с предложением вот приходить и принимать участие. Как мы знаем по воспоминаниям, все эти призывы имели очень малый результат, никто особенно не рвался. Художники просто-напросто на своем собрании решили выделить группу людей, которым даже профинансировать слегка их, так сказать, участие в этом проекте, только чтобы отстали от всех остальных. Затевалась грандиозная реконструкция самого штурма Зимнего, для чего предлагалось всем свободным гражданам, всему свободному народу, населению принять участие в репетициях. Был задуман народный карнавал, кстати сказать, плохо удавшийся. Было задумано две точки празднования у Смольного и на Марсовом поле, вот помимо, так сказать, реконструкции революционного штурма. Всякие другие мероприятия тоже подверстывались к этому событию, в частности, открытие Дворца труда в Ксенинском институте. В частности, немножечко раньше это произошло, еще в сентябре, по-моему, открытие первого памятника из плана монументальной пропаганды ленинского, я имею в виду памятник Радищеву у стен Зимнего дворца, вот в сквере перед Зимним, фактически на набережной. Автором выступил знаменитый, в общем, превосходный скульптор Лев Шервуд, а самой установке памятника придавалось очень большое значение. Заказали даже копию, которую установили в Москве, гипсовую отливку. Предполагалось, что эти две вещи совпадут, открытие памятника в Москве и в Петрограде, но не получилось. И вот в Петрограде он был открыт уже в сентябре, а в Москве только в октябре. Но, тем не менее, считалось, что к годовщине-то, вот к самой годовщине, к 25 числу или к 7 ноября по новому стилю, эти памятники сразу же массово будут открываться как в Москве, так и в Петрограде. Более того, еще одна очень интересная деталь. Понятно было, что город будут украшать вот те самые художники всякими лозунгами, плакатами и так далее, но на чем они будут их писать? И вот уже с середины сентября был объявлен сбор и учет всех памятников императоров, которые, я напомню, ранее каждое учреждение, не только государственное, в общем, просто обязано было иметь в своих стенах.
Бюст.
Не бюст, живопись.
А.
И вот на этих холстах, поверх них или на обороте, предполагалось, как раз будут исполнены все вот эти вот баннеры, как мы сказали бы сегодня, для октябрьских торжеств. Ну, много чего еще задумывалось. Я как раз напомню, что Маяковский пишет «Мистерию Буф» именно к первой годовщине октября, и как раз первая читка, она проходит именно в Петрограде, Мейерхольд и все остальные.
Наверное. Да, и надо сказать, что вот это событие, первая годовщина октября, она является смотром той части художественной интеллигенции, которая так или иначе большевистскую революцию приняла. Значит, существуют такие нейтральные фигуры, типа Алексея Максимовича Горького, существуют резкие противники, типа Бунина, тогдашнего Алексея Толстого, Леонида Андреева и так далее. И существует все-таки та группа, для которой кажется, и так было в 20-е годы, что расчищено для них место, что наконец-то они могут...
Левые художники.
Это левые художники. То есть это, в общем, те, кто принес славу русскому искусству в начале 20 века. Так совпало, что все эти Филоновы, Малевичи и Татлины, они могли произойти только в результате большевистского переворота.
Ну, я все-таки ради справедливости о своих, в общем, доктринах все они заявили гораздо раньше,
да.
Уже в 15-м году, в общем... такие.
Черный квадрат, да.
Черный квадрат и филоновская, в общем-то, теория, она сформулирована именно в это время. А действительно, они вдруг понимают, что перед ними открыта дорога. Кстати, это касалось и всяких материальных вещей, потому что вводится обязательное правило закупки произведений современных художников, в первую очередь левых, для государственных музеев. Оно вводится тоже в это время именно. И их покупают по ценам, ну, вполне, так сказать, соответствующим старому искусству. Надо еще, наверное, упомянуть, что как раз в это время появляется знаменитый декрет о запрете вывоза за пределы России произведений искусство памятников истории.
Большевики, как мы знаем, из дальнейшей судьбы для себя резервируют, резервируют это право. Они хотят, конечно, чтобы из частных домов, там, Юсупова и Кледмихеля, не вывезли, значит, ценные предметы за границу, и этого они тоже полностью предотвратить не смогли.
Особое разрешение требуется от ИЗО отдела ИЗО Наркомпроса, в первую очередь от музейного отдела. Ну, в общем, это решение получается теми или иными способами. И надо сказать, что против вот этого декрета на самом деле выступают в первую очередь сами же художники и сами же коллекционеры, потому что все говорят о том, что основа коллекционеров нет существования свободного рынка искусств. И еще одну вещь, наверное, надо упомянуть, что вот в связи со всеми, хорошая вещь, в связи со всеми этими революционными торжествами удается провести законодательно освобождение творческих людей от основной массы трудовых повинностей, потому что вот якобы они должны готовить вот эти вот все празднества, но вот это вот освобождение, оно распространяется абсолютно на всех людей, состоящих в профсоюзе работников искусств. В союзе с Арабис.
Да, и начинается вот эта парадоксальная история, о которой мы еще, наверное, будем говорить, когда в голодном, мерзнущем, замерзающем городе происходит реальный культурный взлет.
На этом мы и закончим.
Да.
Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.